Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Замечательно минувшая неделя выдала наше привычное разложение во всей красе, всеми цветами спектра. Тут тебе и забота о подрастающем поколении путем выдергивания пирсинга из пупков, и думская шизофрения, и попытки медвежьего макияжа, и правительственные хитрости, и армейские радости. Ну и неверным хоругвями по шеям надавали, как без этого. Ну, обо всем по порядку. Начнем с нравственных ценностей. Как хорошо, что они есть. Потому что если бы их не было, о чем бы день Динской говорили политики? В остальных-то материях надо хоть мало-мальски разбираться, ну там, земледелие какое-нибудь или инженерное ремесло, молекулярную физику тоже на парламентских слушаниях особо не обсудишь, а по части духовно-нравственного воспитания одни спецы кругом. Всю страну они охватить не успели, но, по крайней мере, за детей я с понедельника спокоен. Дети в надежных мозолистых руках. Чай не впервые.
Как сообщает газета «Коммерсант», в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные обсуждению концепции государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в России и защиты их нравственности. Разработчики концепции предлагают, в частности, законодательно запретить детям свободно пользоваться интернетом, делать пирсинг, появляться на улицах после 10 вечера и отмечать, цитирую, «заимствованные праздники Хэллоуин и День Святого Валентина». Конец цитаты.
В некоторых странах, где детям меньше повезло с депутатами, ими занимаются психологи. Погружаются в молодежные субкультуры, пытаются понять, что там откуда растет, распутывают узелки, работают с родителями. В общем, страдают ерундой. То ли дело наше. Пришли в рощицу с топориками и навели порядок. Хопа, и вместо дерева телеграфный столб. Отличная работа. Как стемнеет всем сидеть дома, пупков не прокалывать, сердечки не рисовать, в интернет ходить в сопровождении депутатов, склонных к суициду и бисексуальности лечить православием, а праздник Хэллоуин запретить как заимствованный. А Пасха у нас, надо понимать, древние славянские обычаи. Ну, я же говорю, когда мозгов много, их не спрячешь. Лезут наружу, как у страшилы. Вообще, на месте депутатов я бы не мелочился, а предложил всю эту мерзкую, не похожую на них молодежь расстрелять в кратчайшее время у стенки на охотном ряду. Кажется, к этой правильной мысли склоняется и главный друг детей, депутат Говорухин.
«С этим молодым поколением уже ничего нельзя сделать, оно пропало», заявил Станислав Говорухин, выступая на парламентских слушаниях по защите детской нравственности. «Надо спасать тех, кому сейчас 2 года, тех, кто еще вообще не родился». Конец цитаты.
Да. Если бы те, кто еще не родился, подробно ознакомились с политической биографией господина Говорухина, они бы первым делом попросили маму об аборте. Но те, кто, к несчастью, уже родился, вынуждены теперь господина Говорухина слушать и жить в стране, где депутаты предлагают законодательно запретить пирсинг, бисексуальность и Валентинов день. И за неимением возможности выковырить господина Говорухина и его коллег из руководящих кресел, единственное, что остается в этой ситуации, не кстати родившимся, это рефлексировать помаленьку в интернете. Думская концепция, надо сказать, вызвала в сети отклик необычайно живой и непосредственный. Самыми мягкими оценками этого 500-страничного депутатского труда были слово «козлы» и совет «лечиться электрошоком». Вынужден возразить товарищам по паутине. Козлы вовсе не так опасны и, по крайней мере, не лезут в человеческую жизнь со своими директивами. Что ж до электрошока, то это уже поздно. Разве что попросить Чубайса дать разряд по существу. А покамест главным позитивным результатом прошедших парламентских слушаний стало признание одной девушки, там же, в интернете. «Еще немножко почитаю подобного», — написала она, — «и буду рожать и воспитывать своих киндеров где-нибудь в районе Новой Зеландии». Ну да, если выбирать между Новой Зеландией, абортом и Говорухиным, то грех сомневаться. Впрочем, мой друг, суровый поэт-правдоруб Игорь Иртенев, кажется, выбрал бы аборт.
«Что-то, видно, со мной не в порядке. 3 недели не сплю я подряд, о кошмарном моральном упадке Государственной Думой объят. Черт, что происходит на свете. Вот, к примеру, родной мой сынок целый год просидел в интернете, а на днях продырявил пупок. Потребитель журнального глянца, завсегдатай ночных дискотек, для того ли я заделал поганца, не прощу себе это вовек. Сколько пота и крови я пролил, или, если угодно, пролил, Я ль его не лелеял, не холил, я ли грудью его не кормил, и пеленки стирал до рассвета, и менял их по 100 раз на дню, и сменил 3 партийных билета, и еще, если надо, сменю. Будь бы воля моя, удавился, до чего эта жизнь не мила. Ах, зачем он на свет появился, ах, зачем его мать родила».
Ну, думские заботы об общественной нравственности, как было замечено, большой новостью не назовешь, с ними это случается 2 раза в год, а вот настоящая сенсация поджидала нас в коридоре по соседству.
Партия «Единая Россия» заявила, что готова участвовать в публичных дискуссиях, в том числе в предвыборных дебатах с политическими противниками. Совершенно естественно, что необходимо создать состязательность участников политического процесса, заявил член Президиума Генсовета «Единой России» Владимир Плигин.
Боже мой, не ослышался ли я? Рак ли на горе свистнул? Сундук ли с дуба рухнул, в котором Кощеева смерть? Состязательность политического процесса? Единороссы, 2 олимпийских цикла, сами себя награждавшие золотыми медалями, согласились выйти на татами на равных условиях с соперниками? Да, это событие. Правда, согласились уже после выборов. Но перед выборами это было бы глуповато. Их бы в порядке состязательности так извозили лицом по телевизору, что кроме прокуратуры они бы уже никого не заинтересовали. Зато теперь, после выборов, в самый раз, бесстрашие господина Плигина должно войти в учебники истории. 300 спартанцев, 28 панфиловцев, а потом сразу Плигин, выкликающий на бой врага, после того, как они тут стадом слонов затоптали все живое от Брянска до Камчатки. А впрочем, желающих себе проиграть в открытой дискуссии единороссы, конечно, найдут. Вот Лимонова только на экран не выпускать, Каспарова, Рыжкова, еще человек 50, про которых давеча телеведущий Соловьев сказал, что они народу неинтересны. А вот с интересными дебатировать до хрипоты и побеждать их в честной схватке Богданова, Кудряша, Борщевского, Подсолнуха, Миронова, спикера. О, это будет море крови. Если что-то способно конкурировать с политическим бесстрашием единороссов, то только их принципиальность.
На минувшей неделе президент Медведев предложил Государственной Думе снять с рассмотрения поправки в закон о СМИ, позволявшие закрывать средства массовой информации во внесудебном порядке. СМИ отмечают, что спикер Госдумы Борис Грызлов еще 2 недели назад заявил, «Единая Россия не станет поддерживать этот законопроект во втором чтении».
Во втором чтении они, стало быть, проект не поддержат. А в первом поддержали всем стойлом, 400 голосов, как с куста. Что же случилось за это время? Не будем гадать, поинтересуемся у самого спикера. А вы себе его лицо представляете, да? Нечто среднее между римским патрицием и метрдотелем дорогого ресторана. И вот с этим каменным благородным лицом, сообщив нам о перемене участи подлого законопроекта, Грызлов рассеял туман. Он сказал, президент также считает, что в таком виде поправки сейчас преждевременны. Конец цитаты. Если немножко поскоблить эту фразу, внимательному глазу откроется 1 смысловая подмена и 1 грамматический фокус. Во-первых, президент ничего не говорил о преждевременности поправок, а говорил он об их вредности и юридической ничтожности. Но кому охота выглядеть полным идиотом? Вот и подправил Грызлов медведевскую мотивацию. А грамматический фокус тут вот какой. Слово «также» было написано слитно, а на слух, надо сказать, звучало вполне себе раздельно. Да и Медведев в тот раз ни о чем, кроме этого законопроекта, не высказывался. Стало быть, не президент также считает, а он считает так же, как Грызлов и «Единая Россия». Полное единство позиций. Вот только Грызлов и «Единая Россия» еще в апреле голосовали за поправки, а теперь также дружно от них отказываются, валяя Ваньку насчет преждевременности. Вы спросите, где ж тут принципиальная позиция? Ну как же, в поддержке позиции президента. У нас в апреле кто был президент? Вот именно, его позицию поддерживали, а сейчас другой, и 400 депутатов по-флотски четко сделали поворот все вдруг. Молодцы! Ну, наша Госдума вообще уже много лет голосует за любой законопроект подавляющим большинством. Или подавляющим большинством голосует против. как с утра скажут.
Нижняя палата одобрила в первом чтении законопроект, избавляющий правительство во главе с Владимиром Путиным от избыточных полномочий. Как отмечает российское бюро Рейтер, около 500 бюрократических полномочий кабинета в сфере госуправления, образования, здравоохранения, строительства, сельского хозяйства, культуры и социального обеспечения должны перейти на низовой уровень министерств и ведомств.
Еще до голосования, едва лишь эта номенклатурная весть достигла ушей экспертов, эксперты начали чесать репу. Не начало ли это кризис административной системы? Ежели правительство набило рот так, что не может проживать, не кончится ли это заворотом кишок? Но все хорошо, что хорошо кончается. Часть непрожеванного вынули и переправили в министерство, и сейчас там начнутся главные номенклатурные радости. Новые ведомства, чиновники, сметы. Однако же все это ерунда по сравнению с главной радостью. С Путина снимается ответственность за 1500 полномочий. Это вообще мечта любого чиновника, когда ресурсы у тебя, а ответственность по соседству. Раньше для этого у Путина был Фродков, но становиться Фродковым самому – это уже увольте. Лучше вот так – рулить и лоббировать самому, а шею за неудачи мылить министром. То же самое и с партией этой, голосующей с утра «За что скажут». Не входить в нее, не мараться возле грызлого Волошина, но спускаться иногда из-за облака, как давеча, и, играя желваками, чистить рыло.
В минувший вторник, во время встречи с руководителями «Единой России» в Новоогарево, председатель партии Владимир Путин заявил, что усилия единороссов должны быть направлены на исполнение предвыборных обещаний как в ближайшее время, так и в перспективе до 2020 года, передает Интерфакс.
Вам ясно сказано, господин Грызлов? Господин Володин, вопросы есть? Выполнять. Они исполнят предвыборных обещаний, пускай пеняют на себя. Наш-то строг, если что, шкуру снимет. Специально из-за облака еще разок спустится и снимет. И назад в облака. Впервые этот дивный трюк наш бывший президент провернул, когда еще президентом не стал. 8 лет назад на военном направлении. Разворошил чеченский улей, объявил войну законченной и передал функции по наведению порядка в МВД. С тех пор ни за что и не отвечает. Ни за зачистки, ни за фильтрационные лагеря, ни за Нордос с Бесланом. Только дух его, знай, витает над землей на радость россиянам. Впрочем, как раз после Беслана несколько десятков россиянок мечтают встретиться с Владимиром Владимировичем в зале суда. Говорят, есть вопрос.
Организация «Голос Беслана» подала заявление генпрокурора России с требованием допросить Владимира Путина как свидетеля по делу о теракте в Бесланской школе в сентябре 2004 года. Как сообщила в эфире нашей радиостанции активистка организации Элла Кисаева, ряд свидетельств указывает на личное участие Путина в принятии решений о штурме школы.
Ага, как же. Вот прямо сейчас генпрокурор пошлет повестку в Кремль. И прямо на завтра Путин покинет облако, с которого обеспечивает наше счастье по 2020 год, и начнет давать показания о расстреле детей из огнеметов. Если бы наш бывший гарант имел возможность расстрелять заодно и матерей, он бы, наверное, это уже сделал, потому что они, конечно, совершенно не понимают иерархии. Ведут себя как будто в каких-нибудь Соединенных Штатах, где глава государства такой же самый гражданин и обязан пойти в суд. Это Клинтон извинялся перед своей страной за то, что сделал приятное девушке в рабочее время. А у нас президент в рабочее время дал отмашку на стрельбу по детям, и только рейтинг вырос. Мы же решительность страшно уважаем. Только желательно, чтобы дети были не свои. Теперь еще приятные вести из вооруженных сил. Они, силы эти, продолжают весенне-осеннюю жатву на полях Родины, и боеспособность растет, как правило, вместе с инвалидностью.
Каждый третий российский призывник, которого увольняют из армии из-за проблем со здоровьем, страдает психическими заболеваниями, причем 35% из них умственно отсталые. Об этом заявила главный российский психиатр Татьяна Дмитриева. Правозащитники убеждены, что тяжелые психические расстройства в армии провоцируются самими условиями службы. Военные, в свою очередь, во всем винят врачей из медкомиссии, пишут новые известия.
Я тоже думаю, что врачи виноваты. Потому что, ну, с чего бы вдруг нормальному парню тронуться умом в российской армии? Ну, не поспит паренек недельку-другую, ну, не поест. Ну, поползает пару месяцев по казарме со скребком для пущей обороноспособности. Ну, поотжимается у сержантских ног для профилактики. Ну, поприседает с табуреткой в руках в порядке отдачи священного долга. Ну, пойдет попрошайничать, чтоб собрать оброк дедам. Ну, не соберет нужной суммы. Ну, получит кулаком по почкам и для симметрии сапогом в печень. Так это же романтика воинской службы. Ну, пожалуется он командиру. Ну, отметелят его ночью уже посерьезки, чтоб знал, как родину любить. Да начнут бросать из одного наряда в другой. А пропитание себе он уже полгода будет добывать с пола и из милости. Ну, и заорет солдатик однажды дурным голосом и кинется в окно с четвертого этажа. Но при чем тут армия? Это врачи виноваты. Некрепких присылают. Умственно отсталых после полугода битья по голове. А армия у нас зашибись. И при Грачеве уже была хороша. А уж со времен Сергея Борисовича Иванова вообще в полном порядке. Если НАТО сунется, мы им Иванова на тележке выкатим и крупным планом покажем. Он разок им улыбнется, они от ужаса Украину обратно отдадут. Развитие событий расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Отличные результаты показывает психиатрическая клиника имени Сердюкова при Министерстве обороны, пишет боевой листок «Равнение на анамнез». Из 500 наполеонов, призванных в прошлом году на срочную военную службу, 498 комиссованы с диагнозом «Поприщин», а двое остались на сверхсрочную в чине Александра Македонского. Торжественное открытие Севастопольской панорамы состоялось в Москве на Кутузовском проспекте, пишет газета «Вести из-под кепки». Панорама посвящена легендарной операции, осуществленной под командованием Юрия Лужкова-Длиннорукова, взятию Крыма в 10-е транспортное кольцо. Журнал «Единый подгузник» сообщает о дополнительном наборе детей 2016 года рождения в Академию нравственного воспитания имени Станислава Говорухина и в Академию сексуального воспитания имени Андрея Чикатило.
Но вернемся в реальность. Она прекрасна, и не надо ничего придумывать. Жизнь в простоте своей дает 100 очков вперед любой фантазии.
Инициативная группа жителей Москвы и Подмосковья, выступающих против строительства Кришнаитского центра на севере столицы, передала в московскую мэрию резолюцию митинга протеста. Протестующие требуют отменить строительство центра, мотивируя это тем, что распространение учения Кришны представляет угрозу для православия.
Это, конечно, чистая правда. И тут главное не останавливаться, потому что помимо кришнаитского храма угрозу православию представляют еще кирха, мечеть, синагога и планетарий. Впрочем, планетарий уже закрыли. Тему продолжит поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Кришнаитство где только не шлялося, и до нас наконец добрело. Но на бой с супостатом поднялось православное наше село. Ощетинились грозно околицы, дыбом встали косые плетни. И бежали, звеня колокольцами, от народного гнева они. Отстояли родную конфессию, похватав мы кто кол, кто топор. В общем, дали отпор мракобесию. С ним короткий у нас разговор.
Но вернемся напоследок к делам светским. Прости, Господи.
Общая сумма выходных пособий, так называемый «золотой парашют» для группы менеджеров подконтрольной «Газпрому» компании ОГК-2 составила более полумиллиарда рублей, пишет газета «Коммерсант». По данным источников компании, ее гендиректор получил при увольнении 62 миллиона рублей, шестеро его заместителей по 45 миллионов, а менеджеры более низкого звена по 20-26 миллионов. Издание отмечает, что все уволившиеся менеджеры подписали трехлетние контракты только в январе этого года.
Вот славно. Зимой выйти на работу, а весной уволиться, взяв по паре тройки миллионов долларов на брата. И одно только меня смущает в этой истории. Реакция акционеров. Как пишет «Коммерсант», акционеры компании «Газпром» и «РАО ЕС» осудили действия своих бывших сотрудников. Странно. Что же не так сделали сотрудники? По-моему, вполне в русле времени. Вот же только что группа чекистов уволилась из Кремля, прихватив половину российской нефти, всю оборонку и телевидение. Вот где настоящий золотой парашют. А тут какие-то жалкие полмиллиарда, причем рублей. И вдруг такой шум, такое негодование. Объясните мне тупому, это у нас крыша меняется или просто громоотвод к трубе примотали? А? Счастья вам!
Дурака мы здесь валяем. Я бы в «Газпром» служить пошел.
Как служить там мы не знаем. Увольняться хорошо.
Да, да. Эх! Загружаться мелочами Путину резона нет.
Он в России отвечает за закат и за рассвет.
А, вот оно как! Стал медведь в дебаты рваться, с благородства бесится.
Ну, поздняк предохраняться на 7-м-то месяце.
Ну, ты даешь. Гонят наши халуи, чужеземный Хэллоуин.
Будет, деточки, для вас комендантский тихий час.
Бай-бай! Раз в полгода пацаны нашей армии нужны.
Полюбуются кирзой, комиссуются шизой.
В мире тьма конфессий лишних и опаснейших при том.
Вдарим, братцы, в харю Кришне, осенив себя крестом.
Ох, ох!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».